Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – проблемы преподавания истории 20 века. В студии «Радио Свобода» профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук Михаил Давыдов. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и начнем сразу с главного. Михаил, в чем основная трудность преподавания истории 20 века?
Ну, я расширю ваш вопрос. Дело в том, что, полагаю, и историю 19-го, и историю 18-го, и других эпох нашей и всемирной истории преподавать сейчас совсем непросто и, по крайней мере, гораздо труднее, чем это было хотя бы 10-15 лет назад.
То есть не только 20 век
трудно преподавать? Не только 20 век. Причин тому несколько. Они сложны, многообразны, переплетаются, вытекают одна из другой и так далее. Но вот одна из них, на мой взгляд, на поверхности это крушение старой школьной системы. Как человек, который много лет преподает в ВУЗе, я могу сказать одно, что вот падение, неуклонное падение уровня знаний абитуриентов, я просто ощущаю совершенно зримо. И, условно говоря, я, когда ко мне приходят первокурсники, ну, должен их научить брать интегралы. А между тем они знают 4 правила арифметики.
То есть, но вы преподаете не высшую математику?
Я преподаю не высшую математику. То есть вот громадный зазор между уровнем школьных знаний и тем, что мы должны требовать от них, как от студентов одного из лучших вузов России, очень велик.
То есть получается парадокс, да, что советская школа, да, ну и все знают, что гуманитарные науки в советской школе там и так далее, политизированная и так далее, лучше готовила, чем, казалось бы, сейчас, когда свободное преподавание, информация свободно движется.
Да, вот в этом есть некий парадокс. Я поясню вот таким примером. Значит, в свое время, примерно 20 лет назад, я был единственным кандидатом исторических наук, который работал в Кировском районе города Москвы. В Кировском районе было 80 школ. И жители около 800 тысяч человек. То есть крупный областной центр. Так вот, несмотря на все свои кандидатства, не дай бог мне было отклониться от утвержденного министерством плана занятий на 5-6 уроков без уважительной причины. У меня были бы очень большие неприятности. Сейчас далеко не все ребята, заканчивая среднюю школу, получают знания по 20 веку в полном объеме. Хорошо, если они успевают дойти до Великой Отечественной войны.
То есть вообще не преподают 20
лет? Иногда бывает и так. Я знаю школу в Медведково, где учитель к выпускному вечеру, простите, Павла Первого не успел убить. То есть они закончили 18 веком. И отправились поступать в институт. Вот такая, ну, безответственность, иначе это назвать не могу, она, к сожалению, имеет место. Вкупе с сокращением часов по истории, ну и вкупе с целым рядом других изменений, которые касаются, конечно, прежде всего психологии, социальной, личностной и вообще переменами, которые произошли в нашем обществе за последние годы.
Но вы знаете, ну ведь все ведь ругали вот эту систему, советскую
да
систему.
Да и я ругал, понимаете, но дело в том, что вот давно известно, что у любой палки два конца, как ее не обламывают.
То есть тот конец сильнее казался, что ли?
В смысле методичности, да. Я не говорю там о качестве учебников. Там в этой школе было очень много скверного, но боюсь, что вместе с водой выплеснули ребенка.
Вот вы говорили о том, что там даже хорошая девушка, там молодая, которая, ну, с которой вы занимаетесь, да, что она даже не знает, кто такой Милюков.
Ну, я скажу больше. Значит, вот сейчас в некоторых аудиториях вопрос... Я говорю о студентах, первокурсниках. Бестактно спросить, кто такие Деникин и Колчак, а уж спросить, на чьей стороне не воевали, это уже просто...
Что, не может быть?
Да может, поверьте.
Не слишком давно
в одной группе только внучка четырех людей, закончивших ИСТФАК во втором поколении, то есть две дедушки, две бабушки, папа и мама, закончившие ИСТФАК, только она из 20 знала, кто такой маршал Тухачевский. А остальные нет. И это данность, которую надо иметь, то есть которую надо понимать.
А княгиню Ольгу и князя Игоря они знают?
Ну, те люди, которые собираются посвятить себя истории, конечно, знают. Я при этом хочу сказать сразу, что остались, слава богу, те фанатичные девочки и мальчики, которые ходят в музей, которые ездят школьниками в археологические экспедиции, которые вычерчивают схемы сражений Суворова и Наполеона. А это, кстати, для многих путь в науку.
Суворова и Наполеона?
Конечно, нет. Суворов и Наполеон не воевали, слава богу, друг с другом.
У меня в исторических знаниях есть серьезный пробел.
Вот. Остались маленькие фанатики, слава богу. Но если мы говорим о общем контингенте, то его уровень, к сожалению, просто удручающий.
То есть первая проблема преподавания истории 20 века, то, что история 20 века известна зачастую хуже, чем история древняя.
Да, да. Ну, не обязательно древняя, но вот история 18 века, 19, то есть то, что они успевают пройти. Вот. Значит, кроме этого, я сразу хотел бы сказать, что я никоим образом не отношусь негативно к современной молодежи. Я, более того, я уверен, что если бы мы измеряли IQ, то их IQ был бы выше, чем у нашего с вами, Саша, поколения. Потому что компьютер очень развивающая вещь. Языки они в массе, конечно, знают несравненно лучше, чем мы. И все это голову движет вперед.
Но не в интернете, в общем, в международном пространстве. Но, в общем, даже не в российском.
Вот эта мыслительная, так сказать, потенция не облагорожена вот, ну, тем, что мы тогда считали простым гуманитарным знанием. Понимаете, если иногда на филфаке ты начинаешь общаться, ну вот, ты преподаешь 18 век, уже живы старый граф Ростов, старый князь Болконский, и ты вытаскиваешь цитаты из романа, пытаясь апеллировать студентам-филологам. И ты понимаешь, что они не читали романа «Война».
Они не знают, кто это такие, да? Ну или догадываются.
Бывает и такое, к сожалению. Вот.
Хорошо, но вот очень серьезная проблема все-таки преподавания истории 20 века – это где кончается политика и начинается история? Вообще, где заканчивается изучение? Ну, хорошо, понятно, что не надо заканчивать убийством Павла I. Хорошо, 17-м годом, 45-м, каким? 1991-м. Каким годом должна заканчиваться история, вот преподавание истории, допустим, в школе?
Ну, я бы ее заканчивал, наверное, 91-м годом. Но это я, это сугубо моя точка зрения, она, естественно, может быть спорной, там, предметом обсуждения и так далее. Максимум до 2000-го года. В силу того, что есть достаточно серьезные работы, которые посвящены социально-экономической динамике, процессу в 1990-х годах. Но вот я бы, будь моя воля, вот 91-м годом. Потому что, ну, на Западе, как вы знаете, все, что находится в пределах последних 20 лет, это сфера политологии. Это еще не устоялось, не окрепло. И, кстати, Саша, с этим связана вторая, так сказать, причина, почему ребятам не просто изучать 20 век.
Почему?
Дело в том, что ну вот Станислав Лем в одном из предсмертных интервью сказал такую мысль, очень созвучную тому, о чем мы сейчас говорим. Для молодых поляков, что битва при Грюнвальде, 1410 год, что Болеслав Гомулка – одинаковая древность. Им это неинтересно. У нас ситуация чуть другая, чем в Польше, чуть другая. Но я не раз слышал от студентов и, значит, ребят, ну, детей моих детей, там, детей моих друзей, простите, друзей моих детей, что они в растерянности, поскольку у них нет четкого фактического, то есть каркаса фактических знаний, они попадают в плен дедушек и бабушек, неконтролируемое,
да,
телевидение, публицистики, легенд и мифов. И в конце концов на этой почве возникает тривиальный цинизм вкупе с, ну, присущий, простите, нашей эпохе, совсем не академическое слово, пофигизм.
Иррационализм, да, некоторые?
Вот. То есть они, конечно, это воспринимают как свое, как во многом живое. Но дело в том, что вот уже самых, сразу после 91 года появилось то, что я называю великой ностальгией. Вот оба слова пишутся с большой буквы. Не обязательно только по империи. Хотя я, скажем, вполне по ней ностальгирую. Но по очень многому, что было с ней связано. И вот великая ностальгия стала определяющим фактом во многих сферах нашей жизни. Она в мировой истории, великая ностальгия, сюжет не новый. Вот весь 18 век человечество мечтало о царстве разума, дождалось Робеспьера с Маратом, и почему-то ему захотелось вернуться назад. И вдруг выяснилось, что вот в той королевской феодальной эпохе было довольно много хорошего.
И пришли Наполеоны III, да-да,
нечто III. Похожее вот мы наблюдаем и сейчас, потому что вот великая ностальгия смягчает, сглаживает то, что нам раньше казалось просто непреложным. То, что вот в советской официальной печати в учебниках деликатно, стыдливо именовалось перегибами. Ведь понимаете, вот если мы берем там военные поселения, которые вел Александр I, можно сказать, что сотням тысяч людей насильно изменили образ жизни. А можно сказать, российский монарх искал новые формы комплектования русской армии.
Что тоже было.
Да.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать проблемы преподавания истории 20 века после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – проблемы преподавания истории 20 века. В студии Радио Свобода профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук Михаил Давыдов. У микрофона Александр Костинский. Вот пришло как раз сообщение на пейджер. Трудно не преподавать историю, а трудно трактовать ее в угоду сегодняшнему дню, выкорчевывая истину из сознания современников, забывая о том, что история неприкосновенна. Кошелев, прокомментируйте, пожалуйста.
Я думаю, что как раз вот очень легко подлаживаться под требования дня, чем занимаются очень давно. Вот, носит, то, что сейчас скажу, имеет некоторый оттенок анекдота. Ну вот вторая редакция «Повести временных лет», которую датируют 1116 годом, отличается от первой, которую связывают с Нестором, 1110-1113 годами, отличается тем, главным образом, что там переписаны последние 20 лет правления князя Святополка II Изяславича, где Святополк II, в противность первой редакции, представляется недалеким, неумным правителем, которому умные советы подает Владимир Мономах. А Мономах в 116 году был великим князем киевским. Так что это как раз легко. Но я полностью согласен с автором сообщения, что, конечно, история должна быть неприкосновенна, но ужас весь в том, это и ужас, и не ужас. Ведь историю пишут люди и творят люди. И, конечно, поверьте, даже если человек занимается статистикой, там, социально-экономической историей, всегда видны его позиции, всегда даже виден его характер. Вот оптимист, пессимист, мизантроп или человек открытый и так далее. И это, конечно, сложность. Вот, это, конечно, сложность.
Скажите, пожалуйста, вот такой важнейший вопрос – воспитательная роль истории. Вот есть дисциплины, ну, к ним, к счастью, не относятся, естественно, научные, но, например, литература и история. Вот сознательно говорилось о том, что история учит, история воспитывает. Причем это не только мы говорим о России, да? Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я догадываюсь, что мой взгляд устаревший для многих в постмодернистскую эпоху, консервативный. Но я действительно считаю, что история – это та дисциплина, это тот предмет, который человека делает гражданина. Вы помните эту цитату из фильма «Великолепно, доживем до понедельника». История делает из человека гражданина. И, конечно, в этом смысле воспитательная роль истории, на мой взгляд, очень велика. Очень велика.
Михаил, ну тогда как быть вот с тем, что на наших глазах история поменялась, да? Там очень многие ключевые вопросы преподавались чисто идеологически. И они, ну вот что там говорить, вы профессиональный историк, и вы знаете о том, что о многих событиях именно 20 века говорилось, ну, совершенно не то, что было. Ну, взять репрессии, взять войну, взять революцию.
О репрессиях вообще почти не говорилось. Дело в том, что это неизбежно, то, что вы сказали, неизбежно с самим существованием человечества. Поверьте, история переписывается примерно каждые 20-25 лет, и не только в нашей стране, а и в других странах тоже, потому что приходит в большую жизнь новое поколение, которое имеет свое видение мира, свои ценности, в чем-то оно дальше, в чем-то оно выше, в чем-то оно, может быть, уступает своим предшественникам. Но вот это переписывание истории – это вещь неизбежная. Другое дело, что, конечно, нигде это не носило вот столь острого
тотального
характера, как в нашей стране. Ну, здесь, так сказать, каждый вот, это та ситуация, где каждый решает сам для себя. Либо я пытаюсь понять, что же действительно происходило. Для этого я должен слушать интересных людей, искать этих людей в Москве, да и не в других городах. Поверьте, я довольно хорошо знаю, так сказать, ситуацию на периферии, в провинции очень много сильных специалистов. Сейчас доступны любые книги. И если, так сказать, серьезно этим заняться, то, конечно, можно составить какой-то вот, ну, то есть свой взгляд, который будет все же близок вот к тому, что можно назвать камертоном.
Но если мы говорим о воспитательной роли, то многие там примеры, на которых действительно воспитывались, ну, вот те же герои-панфиловцы, да? Вот возьмите там вся Москва и улицы и так далее, и
Я понимаю, о чем вы говорите.
Но выясняется, что Саша, не было этого боя около Дубосекова.
Саша, значит, кроме боя, которого не было, было очень много боев, которые были.
Так почему бы в истории не рассказать о них?
Вот и надо рассказывать о них. Вот и надо рассказывать о них. И поэтому есть авторы, которые пишут, пытаются писать новые и, поверьте, весьма интересные учебники. Но, вы понимаете, написать учебник в нашей стране не так просто. Это большие деньги. Это вот, написать-то можно, выпустить сложно. Вот.
Я, ну сказать, и пройти все эти образовательные,
конечно, экспертизы
и так далее.
Да. Вот. Другое дело, что, да, к сожалению, вот такие факты были, это было не только у нас. То есть нам от этого, конечно, не легче. Но, значит, эти факты, уверяю вас, что в годы Великой Отечественной войны было столько примеров героизма фантастического, которого мы не знаем.
Да я не подвергаю их сомнений.
Да. Значит, может быть, нужно рассказать о них, с героями-панфиловцами это... сказать, вот бывает.
Нет, про них, может быть, и стоит рассказать, но рассказать, как строилась советская мифология.
Да, ну кому рассказывать? Десятилетним детям?
Давайте возрастной вопрос. А каким рассказывать? А десятилетним надо рассказывать про героев Панфиловцев?
Не надо рассказывать.
В 11 классе рассказывать, что этого не было, да?
Ну, я вот всю большую часть своей жизни был уверен в том, что герои Панфиловцы, и сам о них не раз говорил на занятиях. Вот. Ну, что делать, вот если так случилось? Значит, есть деликатные способы выхода из этой ситуации. Но поверьте, значит, вот тот набор примеров героизма, который чаще всего вот гуляет из учебника в учебник, он сформировался достаточно давно в вполне специфичных условиях. Уверяю вас, что сейчас, даже в нашем городе, не выходя за пределы Московской кольцевой автодороги, мы найдем свыше 10-20 прекрасных эрудированных специалистов, которые сменят вот этот набор примеров. Я знаю таких людей. Вот я знаю одного молодого человека, который, не обладая, в общем, даже законченным гуманитарным образованием, много лет пишет книгу о своем двоюродном дедушке, который по преданию был прообразом Сани из романа Каверина «Два капитана». Вот он написал книгу, я читал, уже, то есть он ее расширил, я читал первый вариант. Поверьте, такой работы по микроистории Второй мировой войны я не видел.
Вот. Ну, тогда, в общем, проблема в том, чтобы написать... У нас, кстати, вот спрашивает слушатель. Учащиеся не могут прыгнуть на современный этап истории, поэтому войти в новую историю 20 века они не могут, не имея тезисов и задач. Как вы считаете, есть ли учебники? Вот так и спрашивают.
Учебники, безусловно, есть. Для этого нужно зайти только в магазин Петкниги, в любой, и увидеть учебники.
Они хорошие, вот вам вот учебники 20 века. Вам,
вы знаете, я видел весьма неплохие. Я считаю, что вот там учебник последний вот 20 века, ну, естественно, попадался, да, Косулина, Данилов, Шмидт, вполне, так сказать, достойный учебник. То есть мы бы в свое время рвали бы его на части с биографиями Деникина, Колчака, многих деятелей гражданской войны, Великой Отечественной войны, многих деятелей
советской... Рвали на части от радости?
Да, потому что там была информация. Саша, вот я вам поясню. Значит, в свое время в советской историографии был разрешен по поводу коллективизации вот такой узкий спор, такая вот узкая вилочка. Были у коллективизации...
Перегибы?
Нет. Ну, Хрущев после 20-го съезда, после... Выяснилось, что перегибы были. Да Сталин сам же написал статью «Головокружение от успехов». Нет. Были ли у коллективизации материальные предпосылки? Вот одна точка зрения говорила, что была, были, другая, что не было. Так вот, как в то время собиралась информация? Известно по истории КПСС, под редакцией Пономарева, все мы ее помним, здоровая, толстая, что к концу первой пятилетки было 230 тысяч колхозов. Я примерно говорю, то есть, но не научный, порядок цифр тот же. При этом я выясняю в энциклопедии, что закуплено было за границей 90 тысяч тракторов, а произведено, это из третьего источника, в первую пятилетку 45 тысяч тракторов. Таким образом, на 230 тысяч колхозов получалось общим счетом 130-140 тысяч тракторов. Вопрос, были предпосылки или нет? Тогда, 20 лет назад, знания добывались так. Сейчас эти знания доступны. Эта информация доступна. Вот. Так что учебники, конечно, есть. Просто многие учебники явно тенденциозные, так сказать, написаны с слегка исправленных позиций советского времени. Это очень легко увидеть.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, ведущий Владимир Бабурин обсудит с депутатом Государственной Думы, лидером Союза автомобилистов России Виктором Похмелкиным ужесточение правил дорожного движения, которое уже до конца этого года может рассмотреть Государственная Дума. А мы продолжим обсуждать преподавание истории 20 века сразу после сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области от токсического гепатита умерли уже 39 человек. Пострадали свыше 1000. В Волгоградской области скончались трое. Число пострадавших выросло до 147. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Дарго, в перестрелке с боевиками, ранения получили двое военнослужащих. Со стороны моджахедов есть погибшие и раненые. Их число пока неизвестно. Власти Санкт-Петербурга намерены не допустить проведения в городе 4 ноября русского марша, инициатором которого является движение против нелегальной иммиграции. Накануне решение о запрете русского марша приняли московские власти. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР подчеркивается, Пхеньян рассчитывает, что Соединенные Штаты отменят экономические санкции против него. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, избранный на пост генерального секретаря ООН, прибыл в Москву для переговоров с российским руководством. В программе визита встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым будут обсуждаться, в частности, ядерные программы Северной Кореи и Ирана. В Москве, как ожидается, в рамках заседания Совета глав МИД Организации Черноморского экономического сотрудничества пройдут переговоры министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Гела Бежуашвили. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов выразил уверенность в победе на президентских выборах в 2008 году кандидата от объединенной оппозиции. Заявление Касьянова прозвучало на встрече с активистами НДС в Ярославле. Если контингент НАТО в Афганистане не будет увеличен, ему вряд ли удастся сломить сопротивление талибов в ближайшие полгода, заявил командующий войсками НАТО в Афганистане генерал Дэвид Ричардс. В России с сегодняшнего дня вступает в силу указ президента о сокращении числа автомобилей со спецсигналами. Как передает и Тартас, вместо 7,5 тысяч таких машин на российских дорогах останется лишь 1000.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать проблемы преподавания истории 20 века. В студии Радио Свобода профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук Михаил Давыдов. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте свои вопросы. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент Радио Свобода. Ну и тут у нас традиционные вопросы. У нас как история, так вот есть несколько больных вопросов. Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга спрашивает. Говорит ли профессор своим студентам, что Сталин собирался напасть на Гитлера 10.07.41 года? Это, хотя мы говорим о преподавании, но можно. Давайте, вот что бы вы по этому поводу говорили, если бы это вам ваш
Нет,
студент спросил?
Говорить, разумеется, приходится, поскольку студенты книжки читают. Отношение к тому, что пишет Суворов, у меня неоднозначное. Неоднозначное. Значит, последняя его работа, там, в частности, та, которая посвящена Жукову, мне категорически не понравилась. Я даже не стал ее дочитывать, потому что, ну, это явное снижение уровня, снижение стиля. Но что я хочу сказать. Значит, сильная сторона книг Суворова, вот «Ледокол», «День М», состоит в том, что он опирается на доступные всем и каждому открытые советские источники, прошедшие очень строгую цензуру, вот военные мемуары. Это сильная сторона его работы. И поэтому у него содержатся факты, от которых отмахнуться просто так нельзя, не получится. С другой стороны, мне как профессионалу не хватает в его этих книгах простой вещи, сопоставления того, о чем он пишет, с хроникой буквально подневной, хроникой внешнеполитических событий в Европе 39 июня 41 годов, через тире. Вот если бы то, что он пишет, находилось в соответствии, так сказать, в привязке к хронологии внешней политики, сложнейшей, до конца еще, так сказать, не понятой, и, к сожалению, очень многие документы, которые на Западе известны с конца 40-х годов, советскому читателю стали доступны буквально в последние годы. Сейчас, в частности, там относительно оси Берлин-Москва-Токио и так далее. Поэтому, значит, вот, разумеется, в официальной трактовке начала Великой Отечественной войны меня не устраивает очень много, и не только меня. И не только меня. Надеюсь, Георгий Георгиевич удовлетворил ваш интерес.
Скажите, пожалуйста, ну вот это у меня вопрос, пока не начались вопросы слушателей. Все-таки, как при всем том хаосе, о котором мы говорим, как готовить вообще ребят по поступлению к экзамену по истории? Ну вот вы говорите, они, если они приходят без знаний, как они вообще поступают тогда в университеты?
Вопрос сложный. Дело в том, что история сейчас в большинстве вузов Москвы просто отменена.
Отменили уже, да?
Да. И, насколько мне известно... Ты... нет, я не специалист, вот я не могу сказать, что в стольких-то вузах, на стольких-то факультетах. В МГУ история осталась как вступительный экзамен. В РГГУ, где я работаю, насколько я помню... на нескольких дисциплинах в историко-архивном институте, и это тестовая форма экзамена. Что касается других вузов, я не знаю. Сейчас, конечно, все большее значение придается единому госэкзамену.
По истории.
По истории. И я знаю, что вот в РГГУ уже в 2005 году принимали ребят с результатами ЕГЭ, с данными не в университете, а вот в своей школе там, или где-то в своем районе. То есть они приносили баллы и поступали.
Скажите, но если мы уже затронули ЕГЭ, мы давайте очень коротко, потому что это, конечно, не наша тема отдельно. Это ЕГЭ у нас возникает через одну программу все время. Но можно ли оценивать историю по ЕГЭ?
по единому государственному экзамену, по тестам знания истории?
Я считаю, что в данный момент времени нет. Я считаю, что тестовая форма, вот я как преподаватель более чем с четвертьвековым стажем, могу сказать, что иногда я проверяю знания своих ребят с помощью тестов по хронологии. Ну, выдаешь там 10 вопросов.
Ну, там, когда кто да. родился, умер там, да?
Да.
Битва.
Вот. Но дело в том, что сейчас ЕГЭ ведь не только тесты. Там есть задания другого плана. Есть задания, так сказать, которые, в общем, ну, имитируют устный ответ.
То есть лучше становится, да?
Да, и качество ЕГЭ повышается. В сравнении с тем, что я листал там в 2002 году, в 2003, уровень растет. Вот тех вопросов, которые предлагаются. Но идея та, что если по-прежнему школьные учителя не будут доводить своих ребят, значит, до конца 20 века хотя бы, ребятам будет очень трудно сдавать ЕГЭ, потому что большая часть вопросов количественно, насколько я понимаю, по крайней мере, по вопросам этого года, 5-4 годов, она посвящена как раз 20 веку. И вот это проблема. То есть, так или иначе, возможно, родителям придется...
Самостоятельно?
Ну, самостоятельно опять брать репетиторов, которые будут подтягивать детей.
Станислав Сокол из Москвы дозвонился. Пожалуйста, Станислав.
Да, Станислав Сокол, военный историк. Вы знаете, очень интересный вопрос задал вот слушатель перед этим по поводу нападения сталинской армии на Гитлера. Подобное нападение было вообще невозможно. Дело в том, что в 1937 году, накануне войны, Сталин уничтожил весь высший состав Красной армии. Вот почему-то наш уважаемый гость об этом даже не вспомнил. По данным Ворошилова было убито 40 тысяч кадровых командиров Красной армии. Поэтому советская армия, Красная армия в то время называлась, она была совершенно небоеспособна. То, что показала компания Финляндии. Понимаете?
Причем, да, понимаем.
Да, причем страшная трагедия 41-го года стояла в том, что полками командовали лейтенанты, а капитаны дивизиями. Вот в 3 месяца от Бреста до Вязьмы Красная армия была отброшена, причем потеряла почти все кадровые части. От полного разгрома и расчленения Советский Союз был спасен тем, что война приняла коалиционный характер.
Спасибо большое. Ну да, я все-таки на правах ведущего, извините, у нас все-таки не программа по истории, а программа все-таки образования. Хотя, Михаил, может, вы хотите прокомментировать?
Дело в том, что как же Сталин начинал войну с Финляндией и освободительные походы, зная перед этим, что он репрессировал по меньшей мере 55 тысяч высших и средних, высших, простите, старших офицеров. То есть ваш аргумент о том, что он перебил армию, он в данном случае никак не работает. Он перебил армию, тем не менее, значит, заключил пакт Молотова-Риббентропа, начал страшную эту позорную войну с Финляндией и так далее.
Николай из Москвы, пожалуйста, Николай.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, все-таки мы как бы обсуждаем эту тему. А кому тогда верить вообще, то есть по истории, то есть возможно, то есть, ну, если судя по тематике, как бы.
Да, Николай.
Судя по истории, то есть вообще учебникам вообще верить невозможно. Или...
Нет, Коля, мы этого не говорили. Коля, у вас какой выбор? Вот между тем, кому верить и кому не верить?
Ну, выбор, в принципе, ну, это, судя, как бы, все равно исходит от положения в обществе, правильно, и вот...
Николай, если вас интересует вот мое мнение, то я рекомендую вам учебник Андрея Константиновича Соколова по истории советского общества. Это учебник, скорее, институтский, нежели школьный, но это достаточно, поверьте, взвешенно написанная книга. Взвешенно написанная книга без крайностей того или иного рода. В общем, вот учебник Данилов Косулина, ну, достаточно добротная вещь для того, чтобы получить основные знания. Основные знания по рассматриваемой эпохе.
То есть все-таки верить этим учебникам, о которых вы говорите, можно?
Ну, вряд ли я стал бы о них говорить. прямом эфире.
А вот еще все-таки важный вопрос. Когда мы говорим, что история воспитывает, да, на каких-то примерах, да, то все-таки мы рассматриваем историю не как науку, а некую такую мобилизирующую мифологию, в общем-то. Где история, почему вот вы так, ну, не только вы, болезненно реагируете на, там, ну, не знаю, героев Панфилов, там, Зою Космодемьянскую, там, подвиг Гастелло. Сейчас я без всякой иронии это говорю, потому что в этом смысле такие бренды, как сейчас говорят, довольно долго строятся. Почему их люди не хотят, чтобы они уходили?
Ну,
но все-таки это наука или все-таки воспитательная мифология?
Так, история, безусловно, и наука. И мне не нравится слово «воспитательная мифология». Вообще вот слово «миф», ну вот имею право на свое мнение, не нравится мне это слово. Хотя я понимаю, что вы не имеете в виду там миф Прометея. Значит, история, безусловно, наука. Но, понимаете, вот воспитать на примере закона Ома или закона Бойля Мариотта довольно трудно.
Но на примере Ома и Бойля Мариотта можно.
Да, а вот, скажем, представить поход русского Балтийского флота во время Первой русско-турецкой войны 1768-74 годов в Средиземное море, и понять, что на самом деле это было непростое движение кораблей вокруг Европы, казалось бы. Был там на Западе уже и Колумбы, и Магелланы, и все были. А тут только вот переход флота, но ведь это на самом деле был героический акт. Те пять эскадр, которые прошли вокруг Европы в Средиземное море, сожгли турецкий флот, заблокировали Босфор и Дарданеллы. Для русского флота того времени это был действительно подвиг, потому что одно дело корабль, который идет в одиночное плавание, а другое дело целый флот. Вот. Поверьте мне, что, так сказать, вернусь просто вот к мысли, высказанной в первой части передачи. Есть некий набор героических примеров. Если действительно какие-то факты
не соответствуют истории,
да, не соответствуют тому, что было, их, поверьте, очень легко заменить. Их очень легко заменить. И, конечно, надо быть в каком-то смысле, ну, несколько терпимее к людям, которые вот создавали, как вы выражаетесь, эти мифы. Потому что ситуация была страшная. Страшный, вот звонивший нам военный историк вполне четко ее обрисовал, и мы можем прекрасно, да, действительно, Жуков говорил в интервью Елене Ржевской, что Сталин в октябре расстреливал генералов, а у меня под Москвой капитаны дивизиями командовали. Есть много героических сюжетов в русской истории, и просто задача в другом. Задача, может быть, в новых учебниках. Значит, в свое время меня страшно бесил и студентами, и аспирантами уже, так сказать, после защиты там, первой диссертации. Меня бесил этот термин «русское централизованное государство». Термин, который вошел в обиход исторической науки где-то в конце 30-х годов, как нам рассказывали, когда я был студентом ИСТФАКа МГУ, там некий бойкий аспирант придумал этот термин. Он понравился товарищу Сталину сразу при... Иване
Третьему. А к кому он относился централизованно? Это ко всей российской истории?
К Ивану Третьему, к Василию Третьему. То есть Россия конца 15-го, 16-го, 17-го века. Какое централизованное государство? Мама моя, опомнитесь. О чем говорить? И я думал, что, тем не менее, термин был настолько живучий. Мне казалось, его ничем вышибить нельзя. Но в перестройку, примерно, боюсь соврать, в 87-м или 88-м году, или 89-м, вышел первый, что называется, перестроечный учебник. Назывался он так. «История СССР с древнейших времен до 1861 года». И авторы покойный Кобрин, Павленко и Федоров. Сейчас этот учебник продолжает жить, уже вышло его третье, если не четвертое издание. Но тогда Кобрин, как я понимаю, заменил в этом новом учебнике перестроечного времени, то есть первый постсоветский учебник, заменил слово «централизованное русское государство» на «единое русское государство», что, конечно, было намного точнее. И вы знаете, как-то о централизованном довольно быстро забыли. Поэтому, если Вот, то есть сила печатного слова в нашей стране по-прежнему велика.
То есть, по-вашему, вполне нормально, ну, не переписывать историю, как говорят,
разумеется,
а просто дополнять и улучшить, как
любой науки. Нет, понимаете, но сейчас вот в эти учебники, которых я назвал, там достаточно подробно разбираются стратегические ошибки нашего командования, там, скажем, в 41-м году, в 42-м году. Хотя, конечно, всей правды о войне далеко еще, так сказать, то есть не сейчас мы ее узнаем. Но это, в общем...
Но это движение все-таки реальности?
Да, безусловно так.
Евгения Витальевна, пожалуйста, из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я как раз хочу сказать о воспитательной роли вот истории. Вот в наше время какой-то режиссер Ларин в Санкт-Петербурге написал пьесу, что какой-то отец во время блокады съел свою 5-летнюю дочь. И я думаю, что это правда. И таких фактов в истории слабости и подлости человеческой можно набрать сколько угодно.
Можно.
И тут встает вопрос, кого вы хотите воспитать? Вот если вы хотите воспитать порядочного человека, у нас говорят, что никакого Панфилова не было. А вот я, например, родилась в местах ссылки и училась в одной школе в Алмате с Эллой Панфиловой и его дочерью. И когда вот эта ложь вылезает, а у нас сейчас...
Панфилова не было, генерала, командира 13-й дивизии не было?
Нет, не было, нет, извините.
Не было.
То, что мы говорили...
Ну, вот я сейчас закончу, давайте, все, у меня одна фраза осталась. И я хочу сказать, что если вы хотите воспитать подонков, то будете одни факты истории набирать, а хотите воспитать... Есть же даже ложь во спасение, это религиозная фраза, ложь во спасение. Хотите воспитать порядочных людей, будете брать из истории святые факты. А сегодня просто вся перестройка, и все это, что у нас все это делают подонки.
Не все, знаете, вот...
Ну, я просто прокомментирую.
Дело в том, что, понимаете, вот если человек пишет пьесу о том, как папа съел дочку, то, мне кажется, ему к психиатру давно пора, понимаете, а не на сцену там любого из театров. И, так сказать, кстати, замечу, людоедство – это непременный спутник голода в любой стране, в любое время.
К сожалению.
В любой стране, в любое время.
Да, это...
Кстати,
тут...
во время осады Генрихом IV Парижа, когда он наконец решал, что Париж стоит места, там тоже было людоедство.
Ну, это обычно, да. А насчет Панфилова, никто не говорит, что не было генерала Панфилова. Просто был выдуман корреспондентом «Красной звезды» сам бой у Дубосекова. Хотя какой-то там бой был. Значит, Эдуард из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я просто по поводу того, как каждое время дает какие-то свои оценки. Понимаете, вот, к примеру, вы сейчас говорите о войне, самые простые примеры вам приведу. Их, конечно, гораздо больше. Вот, к примеру, вышел такой фильм, называется «Сволочи», где рассказывается о том, что вот в годы войны был организованный органами НКВД, там, отряд маленьких, ну, подростков, которые брали из родительского дома. А на самом деле оказывается, что таких отрядов ни одного не было, на самом деле, а такие были только у немцев. Или второй пример. Выходит, к примеру, фильм «Штрафбат». И потом оказывается, все настолько оперировано, то есть выступает Владимир Карпов, который долгое время руководил одним из батальонов «Штрафбата», и говорит, что там же идет сплошное вранье, это все показывает. То есть, понимаете?
Эдуард, я понял ваш вопрос, надеюсь, понял. Вы знаете, вот оба названных вами фильма объединяют фигуры сценариста. Его фамилия Володарский. Вы знаете, вот не надо бы ему писать... Он, кстати, автор сценария отвратительнейшего сериала о Столыпине. Говорю, вот зная, о чем я говорю, потому что «Столыпинская реформа» — одно из моих, так сказать, профессиональных пристрастий. У меня научная работа есть по этой гигантской теме. Значит, это сценарий Володарского. Помните, он когда-то был другом Высоцкого. Он автор действительно многих сценариев. Не нужно ему лезть в историю, не нужно лезть туда, где он не понимает. А он лезет, ну вот таковы условия, но это же не имеет отношения к преподаванию истории. «Штрафбат», конечно, во многом лживый фильм. Я, так сказать, вот там несколько серий посмотрел, потом я увидел этого батюшку, мне стало совсем плохо. Они что, вообще не... Если мы хотим... Вот, знаете, был такой покойный писатель... А вдруг он жив? Морис Симашко. Симашко. Он написал потрясающую повесть «Гуга». «Гуга» — это был клич штрафников, которым они предупреждали, выходя немцев, что они пришли, когда они стояли перед немецкими позициями. Он сам был штрафником. Месяц был такой... То есть в годы войны командир части, даже тыловой, мог за какую-то провинность своей властью без суда отправить подчиненного на месяц штрафбат. Могло ничего не быть, он через месяц возвращался. А могло быть, и могли его убить. Вот «Гугай», и поэтому по этой повести снят фильм, очень сильный. А то, что вы сказали, я с вами совершенно, Эдуард, согласен. Ну, что ж мы, так сказать, будем брать-то низкий уровень?
Рафаэль...
Уверяю вас, есть вещи сильнее.
Рафаэль Тагиев из Томска, пожалуйста.
Да, Рафаэль. Да, значит, вот я хотел вот к профессору Давыдову обратиться. Почему вот это 4 ноября мы не объявляем это церковным праздником? Ну, вот это 12-13 год, да? 1612-13 год. Филарет же, этот привез своего сына в власть. И вот это убийство Шуйского, Годунова, Шуйского, которое случилось. Потом это лежит Дмитрий и так далее. Ну, в этих делах же участвовал и православной церкви. Филарет-то своего сына назначили там царем. Романовы даже пришли.
Понятно. Ваш вопрос понятен. Спасибо большое.
Алло, Рафаэль, значит, понимаете, дело в том, что для меня самого 4 ноября праздник не менее загадочный, чем вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе. Понимаете? Вот я не понимаю, почему именно этот день. Меня как историка профессионального человека не убеждают аргументы, в силу которых этот праздник стал общенародным. Дело в том, что, понимаете, смута реально закончилась в 1618 году. Даже избрание на Земском соборе Михаила Романова в 613 году смута не закончила. Только после подписания, то есть в 618 году польский принц Владислав пришел требовать свою русскую корону, московскую, и он дошел до Арбата. Это 618 год, после чего с грехом пополам подписали с Речью Посполитой перемирие и уступили полякам 29 городов, включая Смоленск, Новгород-Северский, то есть все, что завоевали, начиная с Ивана III, Иван III, Василий III и так далее. То есть я совершенно с вами согласен, я смысл этого праздника не понимаю. Не мы с вами решаем, какой день календаря сделать красного цвета.
Давайте сейчас все-таки вернемся. У нас уже программа постепенно перешла. Программа просто по истории, а не преподаванию. Скажите, пожалуйста, как бы, ну, если бы начальником были вы, как бы вы построили преподавание истории в школе? Вот то, чтобы и избавить от того, что дети не знают истории.
Ну, вы знаете, это вот, я боюсь, что в оставшееся время...
Не успеете?
Не успею. Дело в том, что нет, сейчас есть... Я бы вернулся все-таки к той системе, которая, взял бы то лучшее, что было в старой системе. Прежде всего, вот, к сожалению, и это выяснилось не только, разумеется, в сфере образования, а во многих других сферах нашей жизни, что, к сожалению, не всегда бесконтрольное распоряжение рабочим бюджетом, в данном случае бюджетом времени, приносит позитивные плоды. Я помню, как мы все там учителя, и не учителя, а просто ученые, мы все восторгались. Ах, как хорошо! В Англии учитель выбирает из 150 учебников. Давайте писать 150 учебников. Ну, вопрос в том, кто преподает, кому преподают. Система британская, она совершенно в иных условиях зародилась, живет и функционирует. Вот, и поэтому, когда вот мы механически переносим какие-то безусловные достижения западной педагогики, не только педагогики, на нашу почву, надо, конечно, всегда быть в достаточном мере осмотрительным. Никоим образом нельзя уменьшать число часов преподавания истории за счет других предметов, что происходит сплошь и рядом, об этом, я думаю, все знают. Вот. И, конечно, сейчас, когда многие школы компьютеризированы и есть прекрасные программы обучающие, я видел их и мои коллеги и по кафедре, и по РГГУ, их делают, да и в других городах России это направление вполне успешно развивается. Использовать эти, то есть все для нас, все есть. Пользоваться никто не хочет.
Николай,
никто, я не могу так сказать. Есть прекрасные школы в Москве, есть великолепные учителя, от которых приходят прекрасные студенты, понимаете, из которых иногда в силу сложных экономических ситуаций нашей, все-таки получаются ученые. Но, увы, не в том объеме, что раньше.
Николай из Подмосковья, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня дочка учится в третьем классе. И тут дали, значит, подготовительные по истории книги, два тома, значит, «История до 17-го года». И удивительно, меня просто шокировало. Знаете, чем заканчивается второй том? «Царь Николай II был хорошим семенинином, но плохим руководителем, и народ не выдержал. И на этом все заканчивается». Так вот, у меня вопрос. Вот такой вот. А можно ли создать какую-то ассоциацию академиков, чтобы все-таки... Такие книги, такого учебного
академиков
пособия как-то могли подвергаться какой-то цензуре, какой-то к единому мнению. Понимаете, то, что сейчас с учебниками происходит, это просто безобразие и хулиганство. Кому не лень, пишут и пишут совершенно абсолютную ложь. И очень часто даже, ну, несовместимо, вот как вот окончание этого второго тома этой книги, да, а абсолютно безграмотно.
Вы знаете, вот как ни ужасно, вот если мы возьмем каждую из составных частей этого предложения, оно будет... так отдаленно походить на правду. Он действительно был хорошим семьянином, он был отвратительным правителем. Но народ... вот. Но я понимаю, так сказать, что вы имеете в виду. Дело в том, что я, еще раз, я уже говорил в ходе передачи, пробить учебник, выпустить его в свет, чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно. Особенно вот после того, той ситуации, которая случилась с учебником Долуцкого, значит, это, понимаете, это слишком большие деньги. И вот вы правы в том, что пишут, кому не лень. И зачастую пишут совершенно безумные вещи. Но, понимаете, если вы сумели вот поймать авторов этого текста на таком словоблудии, понимаете, то, наверное, у вас хватит чувства вкуса и так-то, чтобы сам, в общем, выбрать ребенку то, с чем ему стоит работать.
Спасибо
большое. Вы знаете, прекрасные вот сейчас выставки, музеи, там, кружки в Москве, значит, я вот тоже из Подмосковья, но я ездил в археологический кружок в Москву.
Спасибо большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я благодарю за участие в программе профессора Российского государственного гуманитарного университета, доктора исторических наук Михаила Давыдова, координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Вот некоторые интересные темы. К празднику Хэллоуин, беседа «Образ сумасшедшего в литературе», негативная избирательная кампания в политической культуре США, книга Давида Шварца об азартных играх «Бросайте кости», фильм Келли Рейхарта «Былая радость». Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15.